Я вас категорически приветствую, Джон Александр.
Дмитрий Юрьевич.
И снова здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что мы сегодня?
А не знаю. Да нет. У меня такое предложение. Поговорим сегодня о великой пролетарской культурной революции в Китайской Народной Республике.
Предмет на слуху с раннего детства. А что было на самом деле, непонятно. Возле города Пекина ходят, бродят хунвейбины.
Да.
Только на этом уровне.
Я когда готовился к нашей встрече, я как-то спрашивал у своих знакомых, у своих родственников. Ну, те, кто постарше, они, конечно, все это помнят, потому что ну, не было, пожалуй, врага страшнее для советского человека, чем китайцы. Сейчас в это вообще довольно странно поверить, но я по себе помню. Вот я помню себя ну, где-то с середины 70-х годов. Ну, понятно, американцы были такие официальные враги, но американцы это как мы, только они вот такие испорченные и далеко. А Китай, они нас просто, ну, вот мир моего детства был пронизан какими-то инфернальными китайцами. Ну, мало того, что они там всех убивают. Мало того, что они нам подкидывают какие-то отравленные одеяла, эти ковры с Мао Цзэдуном, которые в ночи светятся
каким-то... Светятся Мао Цзэдуном.
Да-да-да, зеленым каким-то там Мао Цзэдун там изображен.
Но... Когда девушка бросала советского солдата, пока он службу нес, она его бросала. Надо было взять два сапога, лист бумаги из тетрадки вырвать, на него, значит... отпечатки сапог и приписать, если бы не эти сапоги, сейчас бы тебя драли пьяные китайцы. Да. То есть, даже на таком уровне.
Не застал этого. Вот. Ну, а потом, когда нам показывали Америку, вот какие они там, ну, там что происходит? Ну, какие-то жирные американские полицейские дубинками гоняют негров.
Деревянными.
Деревянными.
Честно тебе скажу, я не представляю, вот деревянной дубиной, как-то лежу я ночью, сплю, и вдруг что-то такой, шум какой-то однообразный проснулся, уснуть не могу, шум, это на Лиговке, у меня там колодец, все дела, что за херня, бля, что-то вот мнут, непонятно, в общем, я взял дрын, у меня всегда этот черенок от лопаты стоит, вот. Вышел на улицу, а там возле помойки бомж, значит, были пивные банки, эти из-под колы.
Прессованы. Для удобства, да.
Сапогом, сумку сапогом, ну, 3 часа ночи, как ты понимаешь, у меня под окном этим и надо заниматься. Но я ему в качестве приветствия слегка дубиной-то по башке дал, имея некоторый опыт и вообще. Тут же я ему попал в какой-то сосуд. У него кровь вот просто вот ручьем поперек рожи. Вот у нас в милиции были палки резиновые, и сейчас есть они палки резиновые именно, и ими не рекомендуется бить по голове, например, законом запрещено по всяким почкам там и прочее. А тут деревянная, и если ей стукнуть гражданин, а не вот такой вот, вот от земли высоты, и если такой стукнуть, я тебе уверяю, я вот... Не про тебя говорю, но я бы все сломал сразу. Руки, ноги. Если там, где кости близко, лупить. Это как это вообще? По башке. По башке ты его просто покалечишь, блин. И все ведь нормально было. А помнишь, как в Южной Корее какие-то там студенческие волнения эти в нацистских шлемах практически, а у них там козырьки такие до спин, до лопаток. Я понять не мог, что это такое. Оказалось, что это когда в тебя бутылка горящая с бензином прилетит, чтобы тебе за шиворот не затекло. Собаками кусают, дубинами деревянными бьют. У них железные телескопические разрешены. Это то, за что у нас сажают. А там нормально этих ваших демонстрантов бить. Извините, возбуждаюсь.
Это я понимаю твое возбуждение. Вот. Народ раньше был покрепче, вне всякого сомнения. Это... Ну, об этом вот мы тоже поговорим, кстати. Ну, так вот, показывали, значит, нам Америку, нам показывали небоскребы, нам показывали... Ну, в общем, это вот рациональная реальность. Это были точно такие же, как и мы, люди, которые находятся под пятой желтого дьявола, там, Потомак медленно катит свои мутные воды и все прочее. Когда показывали китайцев...
Вот не могу тебя опять не перебить. Давай. Вот наш советский стереотип. Кто такой американец? Жуткий прагматик, страшно деловой человек, который умеет все. Янки при дворе короля Артура, попал к Мерлину и королю Артуру, немедленно там револьверный завод построил для того, чтобы вот что-то там выпускать, улучшать и всякое такое. Жестокий, ну то есть это типичный западный человек, жестокий, страшно прагматичный, все про деньги, а значит... Мега-рациональная организация, страшное угнетение рабочих, конечный результат. Я тут, понимаешь, от 100-долларовой купюры прикуриваю сигары и сижу, ноги на стол. И что стало теперь? Как говорил Энтони Сопрано, где этот строгий, молчаливый тип, как Гэри Купер? Одни какие-то уроды. Ничего из того, что мы, так сказать, думали в детстве, ничего нет.
На самом деле, я думаю, они такими все и остались, по большому счету. Другое дело, что сейчас повестка продвигается немножко другая. Об этом тоже постараемся поговорить. Я вернусь. Вот, понимаешь, они, американцы для нас были... У нас был бэкграунд, это первое. Ну, мы воевали вместе, да, и все прочее. И у нас снимали фильмы, где американец обнимает советского на Эльбе. И, ну, в общем, на самом деле мы американцев никогда не изображали какими-то наших фильмах, там, наших книгах, мы никогда их не изображали зверьем, мы никогда не изображали их чудовищами и всем прочим.
Холодные, хладнокровные, циничные, расчетливые сволочи. Но это только верхушка.
Да.
А вот народ, он.
Да, хороший. Он такой, да. Кроме того, Америка была неоднородной, там были такие, такие, такие. А китайцы были чужие. Китайцы у нас производили впечатление инопланетян, потому что мы отвыкли уже, ну, к середине 60-х годов, мы отвыкли от какой-то, вот, понимаешь, массовой экзальтации, чтобы люди стояли у советского посольства, чтобы люди устраивали, ну, стояли, трясли, кричали 10 тысяч лет жизни товарищу Мао, чтобы они там обвиняли нас в ревизионизме, бог знает в чем, чтобы... Вот Тяньаньмэнь, там, под миллион, да, людей, значит, чтобы они скандировали, чтобы там падали, чтобы вставали, чтобы они синхронно танцевали, падали на колени, снова вставали. Они нас просто пугали. Вдобавок ко всему, у нас с Китаем самая протяженная сухопутная граница в мире.
Тоже, когда еще до армии в армии бытовали слухи, и, естественно, все, кто там служил, рассказывали на советско-китайской границе, что у них по тревоге, когда все прыгали в танки и мчались оборонять родную страну, так вот по тревоге запрещено было открывать ворота в боксы. Надо было ворота выносить, не снимая замков, ничего. Нельзя терять ни секунды. Китайская угроза настолько страшна, что...
Потому что они для нас были тем, кем мы были для бюргерской Западной Европы.
Угу.
Орды зомбированных, голодных, беспощадных к себе, а значит и к другим. С каким-то огромным комплексом завиральных идей, с чудовищной жестокостью. Вот, не ценящие вообще ничего, ни культуру, ни искусство, ни жизнь, ни здоровье, ничего. Вот для нас китаец был абсолютно чужой.
Вместо статуи будут урны революции культурной.
Вот, и, в общем, давай мы с тобой сегодня попробуем начать.
Угу.
Вот, очень, ну, культурная, великая пролетарская культурная революция, она формально имеет какие-то там хронологические рамки. Это весна 1966 года, и завершается она вроде как бы в 1976 году. Вот. Но никто не объявлял о том, что она закончилась. Но просто Мао Цзэдун нас покинул. Смерть Мао Цзэдуна сопровождалась чудовищным землетрясением в окрестностях Пекина. Смерть Мао Цзэдуна сопровождалась чудовищным наводнением на Хуанхэ с многотысячными жертвами. И вот товарищ Мао ушел от нас, и вот этот последние 10 лет жизни товарища Мао – это, собственно говоря, для нас культурная революция. Но чтобы окончательно как-то вот поставить некий смысловой такую галочку, вот мы с Дмитрием Юрьевичем разобрали культурную революцию. Я должен слегка отмотать назад, и рассказать вообще про вот предысторию. А предыстория там, по большому счету, там, 49-го года. Поэтому вот нашу сегодняшнюю встречу я предлагаю начать, ну, вот, с некого начала, если ты не возражаешь, конечно.
Я строго за.
В 45-м году Советский Союз объявляет войну Японии, верный своему союзническому долгу, и советские войска переходят границу. А с чем мы переходим границу? Вот это большой вопрос. Потому что формально, да, Китай продолжает существовать. Китайская республика. Чен Кайши оказывает сопротивление японцам. Японцам оказывает сопротивление коммунисты, которые с Чен Кайши находятся во Временном Союзе. Китайцы борются с японцами. Японцы создали на территории Китая несколько марионеточных государств. Они создали на территории Маньчжурии, ну, это северо-восток Китая, они создали Маньчжоу-го. А во внутренней Монголии, ну, то есть вот территория Монголии, которая осталась под властью Пекина, там японцы создали еще государство. В общем, они создавали разных государств.
Как англичане, вы разделяли
власть? Властвуй, да. Потом к этому вернемся. Это аукнется очень здорово, кстати. Вот именно в самое ближайшее время, вот это вот то, что огромное количество китайцев с 1931-1932 года находились под оккупацией Японии. Вот мы переходим границу. Вот, мы переходим границу на Дальнем Востоке, мы переходим границу в зоне соприкосновения Монголии и Китая. Ну, в общем, мы переходим границу. Мы расколачиваем, разносим под ноль вот всю эту хваленную императорскую Квантунскую армию. В течение месяца, в общем, все было решено.
Это был настоящий блицкриг.
Это
успешный причем.
Да, да, с огромным количеством десантных операций. И воздушно-десантных, и морских десантных операций. Танки через, там, через Гоби и Хинган, через пустыни, через горы, танки. Об этом я могу рассказывать очень долго, потому что, ну, в биографии моей семьи это как-то аукнулось, но не сегодня буду рассказывать.
Как там и летели на зиму самураи под напором стали и огня.
И мы заключаем договор с Чен Кайши, с президентом Китайской республики. Договор. Чен Кайши совершенно спокойно не возражает против присутствия советских войск в Синьцзяне. Ну, Синьцзянь – это значит новая граница, новая восточная граница. Вот, это огромная территория. Он отдает нам порт Артур.
Ничего себе!
Да, Дайни отдает. Вот, Ляодунский полуостров. Ну, в общем, товарищ Сталин показывает себя как совершенно нормальный марксистский империалист. Он, все, что принадлежало Российской империи, должно принадлежать новой советской... Да. И у нас к Чен Кайши никаких претензий нет. Чен Кайши тоже, посмотрев на то, как миллионная Квантунская армия разлетелась, как гнилая солома, он так, ой-ой-ой-ой-ой, нет, вот с этими товарищами надо. Да. И все нормально. Естественно, что Мао Цзэдун, наш с тобой коммунистический кумир, он в это время палец к носу тоже поднес и понял, что если Советы будут дружить с Чен Кайши, а американцы дружат с Чен Кайши уже давно, то а я? А как же я? Вот. В это время в Китае есть территории, которые управляются только коммунистами, такие анклавы. Вот. В 1945 году начинаются столкновения, ну, конец 1945-го, начало 1946 года, происходит столкновение между Гоминданом и коммунистами. То есть, опять Китай погружается в гражданскую войну. Скажу цинично, для нас это было неплохо. Если, ну, к тому времени их было примерно 500 000 000.
Вот. Это забавно, когда Гарри Трумэн говорил, как там эти большевики с нацистами, чем больше друг друга поубивают, тем нам выгоднее. Это плохо. А вот если мы на китайцев смотрим, это хорошо. Да?
Это хорошо, потому что нам необходимо переварить то, что мы наметили. Я не думаю, что Сталин думал о присоединении, потому что если бы мы хотели присоединить, мы присоединили бы давно этот Синьцзян. У нас к тому времени, у нас в начале 20-х годов были все условия для присоединения северо-западного Китая к Советскому Союзу. Но большевики решили, что нет, мы можем надорваться, у нас пока не хватает сил. И товарищ Чичерин на заседании в Москве, на заседании совнаркома, он объяснил товарищу Ленину и товарищу Троцкому, который, как ты понимаешь, был активным сторонником, потому что там Индия, знаешь,
да,
там
да,
не,
да.
все недалече. Вот, так интересно все. Товарищ Чичерин объяснил, что мы просто надорвемся. И если мы это сделаем, то тогда американцы, которые там наводят новый мировой порядок к тому времени, пока еще робко, но тем не менее наводят, англичане, для которых Индия – это, собственно говоря, смысл существования империи, да и все остальные, они на нас еще раз навалятся. Давайте мы
передумаем. И уже не так.
Да. Короче, в общем, гражданская война у нас в Китае происходит. Мы начинаем выводить свои войска с Маньчжурии. И вот тут у товарища Сталина происходит интересная, так сказать, эволюция. У них с Мао Цзэдуном были очень сложные отношения. Мао Цзэдун считал себя равным товарищу Сталину. Да. Ну, Мао Цзэдун воюет где-то с 27-28 года. Он воюет. Он 20 лет уже... Он начинал как вполне себе полевой командир.
Угу.
Психология полевого командира – это психология полевого командира. Для него товарищ Сталин – это, несомненно, лидер величайшей державы, теоретик. Тут еще можно поспорить, думал Мао Цзэдун. Я тоже, в общем, это сам. Неплохо, да. Вот. Мы оба ученики великого Ленина. Надо сказать, что даже в эпоху тогда, когда все советское и русское было кошмар, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, товарищ Сталин и товарищ Ленин – это были несомненные вообще кумиры для миллионов китайцев, потому что об этом им говорил Мао Цзэдун. Этих не трогать, эти великие. Ну, так вот, сложные отношения, хотя сын Мао Цзэдуна под именем Сережа воспитывался в Советском Союзе. Сын Мао Цзэдуна.
Чисто как сын норвежского конунга при дворе Ярославля.
Но только, пожалуй, даже круче, потому что Сережа, который в детском доме в Иваново рос, он вступил в коммунистическую, ну, в ВКПБ. Началась война, он написал заявление о том, что прошу призвать, пошел добровольцем. Его не взяли добровольцем, он стал еще раз писать и так далее, его взяли в танковое училище. И он в 43-м году он окончил, он стал лейтенантом советской армии. И от Польши, ну, то есть от Бреста и до Берлина он дошел политруком танковой роты, потом танкового батальона.
Однако.
Это вот сын Мао Цзэдуна. Когда он вернется в 49-м году, он вернется в Китай в форме советского офицера и все прочее, Мао Цзэдун сорвет с него советские погоны и направит его в деревню. Запомни этот момент. Свинарник. Работать.
Свиреп,
чтобы сбросить вот это вот. Ты пока еще никто, сынок.
Наносная. Вот это,
да. Но потом сердце Мао Цзэдуна, как мы поймем позже, не камень. И вскоре у нас наш бывший Сережа станет генерал-майором Народно-освободительной армии Китая и довольно скоро погибнет в Корейскую войну. У Мао Цзэдуна останется еще один сын, но этот сын он умер относительно недавно, второй сын Мао Цзэдуна. Ну, вот, но у него большие проблемы с здоровьем. Поэтому он Мао Цзэдуном не воспринимался как преемник. У Мао Цзэдуна с Корейской войны всем уже понятно, что у него детей, законных детей, законного наследника не будет. Не получится этой, понимаешь, коммунистической монархии с передачей. То есть он должен Китай будет отдавать в какие-то чужие руки преемника. И вот та проблема трансфера власти для Советского Союза актуальная с 1953 года, она была для КНР актуальна тоже примерно с 1953 года. Кому передавать великую страну? кому? Вот большой вопрос. Ну, так вот, мы выводим свои войска, и нас заменяют китайские коммунисты. Они инфильтруются вот на территорию нашей оккупации, хотя мы их не пускаем к складам, мы их не пускаем ни к чему. Они сразу рвутся, там, хром-хром-хром-хром-хром. Вот по снежку, давайте, советские товарищи, выдавайте нам это. У вас танки есть, давайте танки нам выдавайте. И «Катюши» есть, и «Катюши» очень хорошо. И для них это был как ушат холодной воды, когда советское командование сказало, ничего вы не получите. Потому что товарищу Сталину это было не нужно. Вот именно в таком ключе выступать. Но потом что-то такое происходит. Вот. И мы что-то им передаем, естественно. Но это не помогает. Мао Цзэдун на вот основной части, ну, или как там, Хартланд. Вот в этой сердечной части там коммунисты все раздавлены. А вот в Маньчжурии они зацепились. И, собственно говоря, разбитые в 1947-м году китайские коммунисты внезапно получили потрясающую поддержку со стороны некоммунистического местного населения. И вот здесь два слова, в чем тут дело. У нас с тобой с 1932 года там японцы притащили этого несчастного последнего императора Пу-И, известного по фильму «Бертолуччи», для всех для нас. И там построили себе Маньчжоу-го, такое вот государство.
Китай называется Джунго, а это
Маньчжоу-го. Вот. Ну и когда Чан Кайши в 1945 году, значит, победил, он победил японцев, естественно, что в эту самую Маньчжурию было направлено большое количество его ближайших соратников управлять этой Маньчжурией. А они с юга. А мы с тобой говорили о том, что южный китаец и северный китаец, они и сейчас-то разные, а тогда они были очень-очень разные. Ну, для того, чтобы было понятно, допустим, все основные идеологические тенденции, тренды и идеи в Китае, они приходят с юга. Ну, вот там как-то природа, что ли, располагает, я понять не могу. Янзы там и все прочее. Может быть, витаминов больше. Вот все от даосизма до, господи, прости, коммунизма. Все приходит с юга. Но север – это такая территория, что если туда зерно попало, оно уже не пропадет. Там такой народ, что вот они это доведут, ну, или, в общем, до логического такого некого завершения. И вот у нас с тобой с юга приезжают южные офицеры, победители, они гоминдановцы, они начинают управлять. Естественно, что как люди, повоевавшие в условиях рыночных условий, они все коррумпированы были еще в 30-е годы. Это раз. А во-вторых, а вы кто такие? Северяне? Да вы все коллаборанты. Какие вы китайцы? Вы обалдели, что ли? Вы все японские подстилки. Всем стоять.
Трамвай прижаться вправо.
Вправо. Все. Началось отжатие бизнесов, началось там аграрное...
Мне это напоминает.
Аграрное перераспределение, начинаются выстрелы в пьяном виде по людям и так далее. И вот тут население стало смотреть, которое никогда, в общем, с коммунизмом-то и не сталкивалось, по большому счету, вот это вот маньчжурско-китайское население, стали смотреть на этих скромных товарищей в синих френчиках, вот, которые говорят о том, что этот мир необходимо переделать для того, чтобы... Ну, в общем, они стали...
Ну, то есть, наши любимые, это не хорошо и плохо, а это плохо и еще хуже.
В общем, они стали смотреть на этих вот на Мао. И мы еще подсобили. Короче, а дальше происходит некое, я считаю, некое чудо. В 1945 году начинается гражданская война, фактически начинается очередной раунд. Началу 1948 года китайцы разбиты везде, вот зацепились вот где-то вот там. Вот. И бац. И у нас 1949 год, конец зимы, начало весны, Чан Кайши подает в отставку с поста президента. Значит, он уже оборудуется Тайвань, еще ничего не решено, но уже на Тайвань уходят караваны, ну, корабли уходят, они увозят сокровища, книги, они вывозят людей, там и масса всякого такого.
Культурное достояние и специалистов.
Он готовит, он готовит себе там какую-то такую базу уже, убежище он себе готовит. Ну, в общем, китайцы, коммунисты стремительно наступают, они берут северную столицу, ну, то, что мы называем Пекин, вот, провозглашают там создание Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года. Вскоре они берут Нанкин, все, Чан Кайши бежит на Тайвань, и там... Про тайваньскую историю можно говорить бесконечно, потом там поговорим. И вот у нас с тобой Кремль, и вот у нас с тобой товарищ Сталин. Конец 49-го года, начало 50-го года. У нас с тобой под боком формируется удивительное государство, в котором, значит, население 500 000 000.
Угу.
Это государство воюет уже... Ну, 40 лет, больше.
Опыт есть.
Больше. 50-60 лет воюют. Вот. У них потрясающие природные ресурсы и все такое прочее. Рабочая сила дешевая настолько, что даже наши присвистывали. Типа, опа, можно вообще не платить? Да, можно вообще не платить. И будут работать? Будут работать. Хорошо будут работать? Обалденно они будут работать. И очень амбициозный, относительно молодой лидер, который несомненный харизматик. Вдобавок ко всему, он для Сталина отчасти еще пугает. Сталин сам писал стихи в детстве, а Мао Цзэдун просто на гора выдает произведение. И товарищ Мао Цзэдун, он же общается необычным образом. Ему с товарищем Сталином довольно тяжело. Товарищ Сталин прагматик. Ему хочется про цифры, ему хочется про количество, про выхлоп, про то, про сё. А от Мао Цзэдуна он слышит, например, такое: «Я знаю, как надо общаться с врагами. Надо подсыпать им песок, крушить их стены и менять их русло». Реально? Вот так? Ну, на самом деле имелось в виду, что для того, чтобы разрушить врага, необходимо, первое, да, подсыпать песок, необходимо назначить к этому врагу большое количество своих сторонников, которые начнут там
вредительствовать,
заниматься. Разрушить стены, необходимо начать немедленную реорганизацию. А давайте мы 12 новых отделов откроем, а давайте мы вот это, ну, необходимо начать реформу, которая будет проводить твой подброшенный песок.
Прям как у нас.
Вот. И третье, менять направление, необходимо постоянно его дергать, не давать ему спать. И вот таким образом человек, твой враг или партийная группировка, твои враги, они будут повержены. Идея не глупая.
Конечно.
А какая у вас тактика, спрашивал товарищ Сталин. На что Мао Цзэдун говорил, что тактика у меня – тактика рыбы в воде и дракона в небе. Потом расскажу. То есть товарищу Сталину было с ним
непросто.
Добавок ко всему, Мао Цзэдун… Первое, что, так сказать, он сказал: давайте немедленно начнем какую-нибудь хорошую войну. Желательно мировую. Ну, тогда атомной бомбы Советского Союза не было, но она скоро появится. И первое, что начнет делать товарищ Мао, он будет немедленно говорить: ну, дайте нам бомбу тогда. Мы от своего имени.
Раз уж вы не хотите.
Да. Мао Цзэдун начал проводить все необходимые реформы, но Мао Цзэдун, когда... Это он с нами был такой, давайте всех уничтожим и так далее. Мао Цзэдун сразу начинает проявлять по отношению к товарищу Сталину, ну, непозволительное для Иосифа Виссарионовича такую какую-то самостоятельность.
То есть начинает борзеть.
Причем он борзеет в каком ключе? Ну, смотрите, вы в Европе там создаете какие-то народные демократии.
Угу.
Вы сделали ошибку, не уничтожили немцев. Это ошибка. И потом союзников всех пожалели. Помогаете им, восстанавливаете. Это зачем?
Это зачем?
Зачем? А если у вас такие склонности, так сказать, раздавать деньги, технологии, керосин, бензин, так давайте нам все. В чем проблема?
В принципе, это здраво.
Ну, и мы начали, мы заключили в 50-м году, значит, мы заключили, ой, огромное количество договоров, ну, будем называть договор о дружбе и взаимопомощи. Да, да. Там было огромное количество поддоговоров. Мы начинаем оказывать помощь. Но так как мы находимся в рамках, так сказать, партнерских отношений, то мы эту помощь оказываем, у нас бухгалтерия есть, ну, очень грубо говоря, поэтому мы всему назначаем цену и говорим, что мы оказываем помощь ниже рыночных, но, тем не менее, цен и так далее. Будьте любезны, знаете, что это будет стоить вам определенных денег. Вот.
Помнишь, и... песни были замечательные, «Москва, Пекин», «Москва, Пекин», да. Было переделано в «Москва, подкинь нам сало, масло и сыра».
Этого я не слышал. Я,
«Тушенка, великая стена», да, отличная, да, была. «Комплект книг», «Сон в красном тереме», «Путешествие на запад», «Сказание о Юэфее». Я даже маленький читать не мог, я все время... Надо было смотреть в начало, кого как зовут и кто такой. Китайские имена запомнить невозможно, но дружба крепкая была. «Одеяло», «Термосы». Великая стена тоже.
Ну, ты забыл еще кеды, ракетки,
теннисные.
Там фонарики. Да.
Нужнейшие вещи, да.
Ну, так вот, в общем, мы как-то на коммерческую основу нашу помощь оказываем. Хотя, конечно, когда Советский Союз начинал в коммерцию, ничего хорошего не получалось. Ну, не такие мы, вот, ну, не такие мы люди. Вот. Но, тем не менее, Мао это не забыл, он нам потом это предъявит, о том, что мы заключили. У них до сих пор договор, вот цепь договоров 50-52 года, они считаются продолжением вот тех неравноправных договоров, которые в 19 веке поверженный Китай был вынужден заключать с европейскими странами.
Ничего себе.
Да, это, да, товарищу Сталину, товарищ Мао, говорил о том, что, смотрите, вот границы. Что границы? Спрашивал Советский Союз. А Мао говорил, ну, границы посмотрите. Границы-то ведь несправедливы абсолютно. А какие должны быть границы? Спрашивает Советский Союз. Справедливые, говорил товарищ, да, товарищ Мао. Граница по реке. Это значит, что граница должна идти по середине реки. Ну, это азбука.
Да.
А вы считаете, что вот те островки, которые там на Уссури, на Амуре, и которые ближе к Китайскому берегу, вы их почему-то считаете советскими островками.
Это почему?
А потому что это продолжение несправедливых договоров. Потом эта концепция о том, что Советский Союз – это враг с лицом друга, с маской друга. Эта же концепция, она у них до сих пор официально не отменена. Вот, о том, что Советский Союз, ну, Российская империя, потом Советский Союз, это точно такой же дьявольский хищник, который напал на Великий Китай, пользуясь...
Не смотри, что коммунисты.
Да, да какие они коммунисты, это же потом там начнется, да, там, какие они коммунисты. Вот, а вообще Советский Союз, смотрите, вот он оккупировал Маньчжурию, потом вышел, но граница, вот как вот была при царе, так и осталась. А в чем же разница? Ну да, они вышли, но они по-прежнему. А кроме того, ну ладно, я слегка забегу вперед. Угу. Когда вот у нас в 60-е годы, ну мы пробовали с китайцами договориться, мы с ними уже понятно, что у нас любви никогда с ними не получится, как мы тогда считали. Но хотя бы давайте перестанем вот устраивать вдоль границ то, что мы устраиваем. Давайте мы урегулируем отношения. Тогда Мао в середине 60-х, он банковал в том плане, что ва-банк, он говорил, давайте, давайте соберем конференцию, и первый пункт – это вот по поводу этих островков мы будем разбираться, а потом вторым пунктом я требую, чтобы обсуждение следующих вопросов. Правомочность присоединения к России, Сибири и особенно нашего Дальнего Востока. Потому что после Второй опиумной войны вы позаключали замечательные договора, вот ваш замечательный Муравьев Амурский, ну, который на 5000 изображен. Вот. Откуда у вас появился Дальний Восток? Позвольте поинтересоваться. Это наш Дальний Восток. Наш. Давайте вот это будем обсуждать.
А он откуда, докуда они его считают своим?
Да как тебе сказать...
Ну, интересно.
У нас граница с китайцами, ну, почти 8 тысяч километров тогда была. И вдоль всей границы у китайцев есть определенные, так сказать, претензии, имеющие, ну, как тебе сказать, некое такое какое-то гипотетическое основание. Ну, у них с Индией та же самая фигня. Ведь Мао уже работал и против Советского Союза, именно в граничных вопросах, и по поводу Индии, а потом китайцы вцепятся во Вьетнам, именно по поводу, по формальному поводу с границами. У них есть вот такая вот список претензий ко всем соседям. И если с соседями торгуется и живется нормально, то бог бы с ним. Понятно, что в наших школьных картах, на наших глобусах все будет покрашено в китайский цвет, но это не обращайте внимания. Это такая традиция. Учим в школе, учим в школе, учим в школе. Вот. Но стоит только пробежать черной кошке, то тут же Китай выкатывает свои территориальные претензии. Они с Индией лупятся до сих пор. Вот у нас БРИКС. У нас между буквами К и буквами И до сих пор чудовищные пограничные споры по поводу, как тебе сказать поделикатнее, двух высокогорных пустошей. Просто там...
Где они там метелят друг друга?
Высокогорные, и ножами. Высокогорные пустыни, там... там бейсбольные биты с гвоздями и все
так. Странно, кстати, что выпускники монастыря Шаолинь не могут индусов забить.
Индусы ужасно хитрые. Последнее то, что я видел, значит, индусы заманили группу китайских, значит, погранцов в какую-то расщелину и стали в них с верхотуры бросать булыжники. Вот. Не видел, нет? Вот. И обращаю твое внимание, экипировка. Китайцы вообще как терминаторы, как из 21 века. У них у всех каски, у них у всех щиты, там что такое и прочее. А индусы вообще какая-то гоп-команда в каких-то полотенцах, каких-то полотенцах намотанных на бошку, какие-то небритые, какие-то там, в общем, упыри там из какой-то. Ну, вот.
И тем не менее.
Да. Ну, понятно, что кроме этих двух высокогорных пустынь. Вот, там есть еще бывшее независимое княжество Сикким, которое индусы тихонечко присоединили. Теперь они объявляют это штатом Сикким. Китайцы говорят, мы никогда не признаем оккупацию Сикима. Вот. Индусы, понятно, пригревают у себя всех этих тибетских беженцев. Правда, на границу обращают внимание тибетцев, они не пускают индусы. Потому что понимают, что тогда точно начнется месилово такое, что ни в коем случае. Тибетцев индусы используют в других местах. В других местах. Но у Китая претензии по поводу четырех каких-то вообще атоллов необитаемых к Вьетнаму.
Они все время у них. Я когда во Вьетнаме бывал, они там с плохо скрываемой злобой. Эти вьетнамцы, которые учились в Советском Союзе, ну, по-русски хорошо говорят, что они говорят непрерывно, там отжимают остров за островом, остров за островом. Я как раз был на острове Фукуок, который вьетнамцы отжали у Кампучии. Там эти рассказы звучали особенно убедительно, как подлые китайцы захватывают острова, захватывают, и таким образом вот это все уже их.
У них к Южной Корее пограничные, в общем, там масса всяких. Какие там основания? Ну, основания базируются на том, что когда-то это все присягало Богдахану, который жил, так сказать, в Бейцзине, в Пекине, который тогда еще назывался Ханбалык. Вот, ну, а потом пришли какие-то
непонятные. Что непонятно.
Да-да-да.
Вот. Вот. Так а Дальний Восток-то откуда докуда? Они себе его до Уральских гор или как?
Ну, по большому счету, Дальний Восток – это вот то, что мы теперь дальневосточные. То есть, вот как это называется? Хабаровский край, да? Естественно, что все эти Владивостоки. Естественно, что Сахалин, он абсолютно китайский, по мнению китайцев. Вот.
Ну, тут японцы об этом знают?
Да, знают, да. Кстати, дедушка Юкио Мисимы был губернатором Южного Сахалина.
Вот где корни-то.
Да, да, да.
А вот... вот откуда злоба-то. Воры-воры, где ваша злоба?
Ну и вот. Мао Цзэдун начинает проводить реформы, но реформы его первоначальные, экономические реформы, они носят, ты не поверишь, какой-то довольно диетический характер. Понятно, что там жертв дофига и больше. Но в первую очередь Мао Цзэдун решает аграрную тему.
Накормить.
Да, для этого необходимо перераспределение земли произвести.
Угу.
И Мао Цзэдун силами госбезопасности, силами армии и силами вот этой всей деревенской бедноты, ну, 90%
да.
населения, он, значит, ну, понятно, в первую очередь под нож идут всякие монастыри, вот, крупные землевладельцы.
Ох, безбожник.
Перераспределение, перераспределение, перераспределение. И в конце концов, это аграрная реформа. Ее активно проводят два человека. Лю Шаоци или Лю Шаоти.
Да.
Вот, и Дэн Сяопин. Они тогда были совсем не рыночники.
Уже Ли Сяо Цинь, жена Лю Шао Ци, сломала две свои собачьи ноги.
Да. Главные оппоненты Мао Цзэдуна в эпоху культурной революции в это время вполне себе соратники, и они проводят аграрную реформу.
Там они что, отнять и поделить? То есть эти крупные хозяйства изъять, раздать мелким, или они колхозы строили?
Нет, они тогда колхозы не строили, они тогда строили, они тогда топили за так называемый семейный подряд. Они пробовали формировать коммуны, но это были не колхозы в нашем понимании, и тем более не совхозы в нашем понимании. Это были такие кооперативы, сельхозкооперативы. Мао Цзэдун в начале 1951 года, обращаясь к народу, сказал, что почему мы просим вас, почему просим вас объединяться в кооперативы? Потому что вы станете жить богаче, я даю вам в этом слово. Потому что ну, он сам из крестьян, Мао Цзэдун. Он понимал, о чем он говорит в то время. На маленьком земельном участке у вас не хватит денег на удобрение, у вас не хватит денег на нормальный посевной материал. Вы никогда не, ваш труд всегда будет физически изнурительный, ну, ручной будет труд. А вам необходимы, на самом деле, трактора, вам необходимы все эти дела. Посмотрите на то, что творится во всем мире. Во всем мире происходит аграрная революция.
Я тебе не подсунул книжку такого... Вацлав Смил, по-моему, называется «Как устроен мир на самом деле».
Нет, надо будет посмотреть.
Прекрасные сообщения о том, что до эпохи тракторов и удобрений для того, чтобы просто прокормить одного человека, гектар земли нужно, чтобы одного прокормить.
А чтобы было понятно, что значит обработать гектар земли. Мы говорили на эту тему, когда про Россию, по-моему, рассуждали. Вот чтобы вспахать одну десятину земли, крестьянин, вслед за своей лошадью и сохой, должен прошагать более 60 километров. Это только одну десятину вспахать. А потом ее необходимо вторить, то есть еще раз ее вспахать надо. А потом там необходимо боронить, там, собственно говоря, сеять.
Дерьмо разбросать.
И масса всякого такого. Помимо аграрной реформы, там жертвы, ну, жертвы там приличные. Но эти жертвы, как тебе сказать, они не вызывают большого, так сказать, изумления у китайцев, потому что китайцы занимаются делом богоугодным. Они делят Божью землю. Вот. Естественно, что помещиков изводят, кого совсем на уровне самосуда, кого там отсеивают.
Ну, кто как себя проявил.
Да, совершенно верно. Нет, ну, огромное количество просто были коллаборанты. Просто их по законам послевоенного времени, так сказать, щемили.
Угу.
Но одновременно с этим, допустим, частные заводы существуют, частные магазины существуют, частные порты существуют. Да. А те, которые национализируются, это так называемое дело 6%. Хозяева, бывшие хозяева, получают 6% в год от вложенного капитала. И, так сказать, в течение там, 10-15 лет они должны получить все вложенное в это производство. То есть, пока еще такие реформы, которые не вызывают никакого этого.
Травоядные, да?
Ну, да, по сравнению с тем, что будет, да. И вроде как бы главное, что Китай вышел из гражданской войны. И из всего вот этого братоубийства, этого кошмарного, Китай начинает обретать какую-то силу, какой-то вес. Но здесь у нас происходит следующая вещь. У нас начинается в 50-м году Корейская война.
Кто затеял? Кто виноват?
И север, и юг одновременно. У нас на севере сидит Ким Ир Сен в Пхеньяне, а в Сеуле сидит Ли Сен Ман.
Редкая сволочь.
Да я, честно говоря, думаю, я не готов к корейской истории, так сказать, сейчас в нее глубоко уходить, но у нас с тобой по 38-й параллели проходит демаркационная линия. Это Советский Союз пришел на корейский полуостров и дошел до 38-й параллели. Американцы высадились в Южной Корее и дошли до 38-й параллели. Вот у нас. А потом каждый достали из лукошка по своему любимцу.
Значит, ну, у нас это как выглядело? Мерзкий Ли Сен Ман – это военный диктатор.
Он правда, он правда мерзкий, потому что, во-первых, он, как тебе сказать, он всю дорогу жил в США.
Угу.
Это не какой-то боевой генерал там, то есть. Он спокойно себе был университетским, ты не поверишь, профессором. Вот. Когда-то он там служил в корейской армии, ну вот, а он, американцы его просто привезли и сказали: ну давай, раскройся.
Марионет.
И как полагается любому, так сказать, профессору,
угу.
Вот, в Португалии был такой профессор экономики Салазар.
Помним.
Да. А здесь у нас на другом конце света появился, значит, Ли Сен Ман, который начал устраивать бог знает что. О нем мы еще поговорим. А мы достали, значит, нашего Ким Ир Сен. У меня к товарищу Ким Ир Сену еще большее количество вопросов, потому что я считаю, что зачинщиком вот этой вот пробы сил мы вот в 1945 году обнимались в засос с американцами. Угу. Ну, потом, понятно, Трумэн притащил Черчилля в город Фултон, это родина Трумэна. И там, значит, Черчилль произнес свою речь про железный занавес, а про то, про сё. Американцы стали с Советским Союзом делить мир. Британия стала первой жертвой. Ну, Британская империя стала первой жертвой нашего дележа. Вот, потому что Трумэн и Сталин просто стали пилить, кто эти
главнее.
Да, по какому пути пойдет человечество. Ну вот. И рано или поздно, должны были схлестнуться мы в военном плане с американцами. Но слава богу, что тогда, в общем, хватало ума и нашим, и американцам, чтобы напрямую мы грудь в грудь не сходились, и мы подталкивали подготовительную группу.
Да.
Давайте. И вот первое – это вот у нас, но при этом вот наши приготовишки и наш Ким Ир Сен – и американский приготовишка Ли Сен Ман, они были слишком бодры. Они сами этого неистово хотели. Просто неистово хотели. Значит, с 1945 года по 1950 год тысячи боестолкновений вдоль границы. На севере, значит, винтят, расстреливают. На юге винтят, расстреливают. Границу танками первыми перешли северяне.
Угу.
И разнесли всю Южную Корею на запчасти. Вот. Уже, значит, за считанные, ну, я очень огрубляю, за считанные дни, значит, Ли Сен Ман сливает все, что можно слить, бежит, значит, 27 июня 50-го года Ли Сен Ман бежит из Сеула, бегут вообще все. Просто там повальное бегство. Ну, чтобы ты понял размах паники, по приказу Ли Сен Мана взрывают мост. Там мост в Сеуле.
Угу.
Вот.
В столице.
Да, речка Ханган такая, да. И вот там мост. И этот мост взрывают. И на этом мосту 4000 беженцев.
Вместе с ними?
Вместе с ними, да. Все, взрывают вместе с ними. Ну, паника. Ну, я не уверен, что все 4000 погибло, но тем не менее. Значит,
ну, если учесть, что бабы, дети, ну, старики там, погибли, самые, да, слабые, естественно, как это обычно.
На той стороне, на северной стороне Сеула, значит, брошенные южнокорейские части как-то пытаются отбиваться. Ну, в общем, все. Красное знамя развивается над Сеулом. И тут, значит, товарищ Ким Ир Сен решил показать все прелести прихода коммунистов. данные вражеские, поэтому мы можем их делить на сколько угодно. Ну, 130 тысяч расстрелян.
Неплохо.
Вот.
Неплохо.
Ну, там накопилось, что называется.
Да, да, да.
Вот. 80 тысяч вывезли на север, на принудработку. 28 июня Сеул официально пал. Все. Тема. Значит, Ли Сен-Ман пробует, так сказать, оказывать хоть какое-то сопротивление и уничтожает всех выявленных и назначенных коммунистов на территорию, которую он еще контролирует. Вот там сколько он убил?
Умалчиваем.
Понятно. Причем лютуют не столько военные части южных корейцев, сколько вот эти вот добровольные вооруженные формирования.
Угу.
Ну, то есть, соседи выявили коммунистов, мы их убили.
Свели счеты, завладели имуществом, подмяли землю и всякое такое.
Американцы не протестуют против бессудных расправ над южнокорейскими коммунистами. Британия внезапно...
Дело-то нужно.
Да, Британия внезапно запротестовала. Ну, в общем, на Британию тогда уже внимание решили не обращать.
Отскакивая в сторону, да. Мы же помним гражданина Сухарта,
да.
Который просто 500 000 якобы причастных к коммунизму просто вырезал, а американское посольство ему в этом активно помогало. Ага. Дело-то богоугодное, коммунистов убивать.
Совет Безопасности ООН собирается, значит, выносит резолюцию и готовится вводить миротворческие силы. Тогда они были очень зубастые, ну, по сравнению с тем, что сейчас наблюдаем. Советский Союз, вот здесь мы прощелкали. Мы из-за Китая бойкотируем, мы не участвуем в заседании Совета Безопасности.
Ничего себе.
Ну, с 49-го года... В Совете Безопасности ООН и в самом ООН заседает, собственно говоря, Чан Кайши, Тайвань. Вот это законный Китай. А вот эти 500 000 000 – это какие-то, не пойми кто, мы их даже… Кто это такие? Зачем им в ООН-то? У нас есть Тайвань, там Чан Кайши, у него жена, балерина, все хорошо, приличные люди. Поэтому… Ну, а Советский Союз, ну, тут это наша дипломатия. У меня всегда есть огромные вопросы к нашей советской дипломатии. Вот. После Молотова. Мы не пошли на это заседание. Без нас приняли. Мы могли вето наложить.
Да.
Ну, в общем. И тут начинается переброска сил ООН. И американцы, мы же вместе с ООН,
да.
Они высаживают десант. Они высаживают десант, командуют этими всеми силами генерал МакАртур. И вот тогда он был фактически некоронованный император Японии. Человек, который победил Японию на Тихом океане.
Угу.
И просто МакАртур в свое время решал вопрос, он будет судить императора? Повесит император или не повесит? Он там устраивает в Японии эксперименты смелые, макартуровские. У него политические амбиции обалденные, генерала МакАртура. Обращаю твое внимание, два генерала схлестнулись на политической арене. Это генерал МакАртур, которому не повезло из-за Советского Союза, и генерал Эйзенхауэр, которому повезло, и который станет президентом Соединенных Штатов Америки. Два генерала рвутся к власти. Ну, в общем, МакАртур высаживает войска, 24-я пехотная дивизия, и американцы огребают от северных корейцев, просто огребают. 24-я пехотная дивизия разбита, 3600 убитых. 2900 американцев в плен сдались. И вот тут начинает формироваться этот вот феномен маньчжурского кандидата, вот этого пленного, которого корейцы, а потом и китайцы, присоединившиеся, утаскивают американского нормального парня из Айовы, уволакивают в лагерь, и там ему так промывают мозги, что он или отказывается возвращаться, а таких случаев было очень много, когда американские пленные отказывались уходить, когда взаимный обмен пленных происходил, они отказались, сказали, нет, мы останемся здесь. Значит, что с ними сделали? Промыли мозги.
Коммунист этот, как его, пролетая над гнездом кукушки, да. Гражданин МакМерфи, как он там говорил, а что вы мне тут такого сделаете, я в Корее в лагере коммунистическом сидел. Так.
Но самые страшные бывшие американские пленные, которые вернулись, это же они же полностью, в них заложили специальную программу.
Потом зомбировали.
Зомбировали, да. У нас в плену оказался командир дивизии, американцев. Вильям Дин, генерал-майор. Это, по-моему, самый высокопоставленный американский военнопленный. Вот его северные корейцы, значит, скрутили, утащили в логово.
А как они их там? Мозги-то им промывали. Это ж оттуда, да? Брейнвошен,
да,
это
да,
оттуда.
Да, да, да.
Каким образом?
Да мы, по-моему, с тобой говорили на эту тему.
Не все ролики смотрят.
Тут возможно, возможно. А главное, они просто показывали преимущество некапиталистического образа жизни. Для начала.
А в чем выражалось?
А в том, что сам погибай, товарищи, выручай.
О, как.
О том, что вот тут было бог знает что, а теперь здесь школы, больницы.
Батя все... мой рассказывал, да, извини, да, перебью, да, что поскольку индивидуализм американцев, он просто зашкаливал, они в лагерях, говорят, дохли, бог, как мухи,
да?
Неспособные, да, вообще природно неспособные объединиться и вместе что-то делать. Я тебе, кстати, отвлекаясь, лично мне это из американского кинематографа всегда было очень сильно видно, когда, помнишь, как какой-нибудь этот, как это у нас говорят, грязный Гарри, Гарри. Клинта Иствуда. На самом деле это, как ты понимаешь, подлый Гарри. Гарри. Одиночка. Всегда одиночка. Один решает все. Я знаю, о чем ты думаешь, сколько патронов осталось. А я и сам не считал. Повезло тебе, падла, блин. Вот. А начиная с конца 80-х годов, когда у нас там появился Стивен Сигал, который повар Райбек, всех сбивает там на поездах, пароходах и всякое такое. И вдруг заседание какое-то коллективное. Адмиралы, генералы. Как там наш повар-то, мы тут все за спиной объединились, чтобы ему помочь. Потом какие-то экипажи там с чем-то сражаются. И то есть изменилось все вообще. Это... Только что у вас был герой-одиночка, где индивидуализм всем на свете вообще рулит в вашем мире. И вдруг на смену пришел коллективизм. То есть, мне так показалось, помер Советский Союз, покончил с собой, и все, что вы в нем отрицали, в этом самом Советском Союзе, вдруг оказалось, что если вы теперь главные, то вот этими подонками, которыми вы всегда себя разудалыми, пока, да, нам похер, что вы про нас,
да,
думаете,
это очень верно.
Нам насрать вообще, что хотим, то и делаем, вдруг оказалось, надо быть хорошими, и вдруг оказалось, нужен какой-то, приготовьтесь, тимбилдинг. Как там у нас завтра занятие, тимбилдинг?
Билдинг.
Билд? Нет. И вот надо нам в коллективы объединяться. И вот надо нам дружно. А как же ваша свобода, демократия там и все остальное? Извините, увлекаюсь.
Нет, нет. Другое дело, что здесь, опять же, раз у нас такая тема восточная, американцы именно в 80-е годы, когда столкнулись с японским экономическим чудом, которое перехлестнулось уже через океан и к ним пришло. Помнишь фильм, где там Уэсли Снайпс?
Конечно,
и
это
Шон Коннери.
Наш любимец Майкл Крайтон,
да, да,
который,
да,
«Парк юрского, да, периода», да, да, написал книжку под названием «Восходящее солнце», «Rising Sun». В книжке, правда, он белый, главный герой, и Шона Коннери там нет. Книжка очень интересная.
Ну так вот, опять же, два ранина по фильму, да, да, Уэсли, да, Снайпс и Шон Коннери, вот, они противостоят гигантской, бездушной, но в то же время завораживающей своей эффективностью и эстетизмом корпоративной солидарности, вот, это, Японии, самурай, да, да, да. Вот. А кроме того, если уж мы вспомнили про Сигала, это «В осаде» в русском переводе, угу, фильм, я только в русском переводе видел. Вот. Обращаю твое внимание, что тогда были такие времена, что трансвестит был главным нехорошим.
Да.
Вот. Сдал корабль.
Да, да, да.
Да, да, да.
Мразота.
Абсолютно. Ну вот, значит, американцы продолжают переброску сил, потеря 24-й дивизии их, в общем, не особо расстроила. И в конце концов, англичане подключаются. Ой, кого там только не было. Эфиопия прислала свои войска.
О, боже.
Да, Таиланд. Турки, греки. Вот. В общем, там был такой, ну, понятно, шведы послали, значит, военный госпиталь с немецкими лекарствами. Немцы приехали.
Кому кажется, что это только в ходе спецоперации на Украине цивилизованный мир объединился, да, против нас? Он всю дорогу против нас.
Ну, только свистни.
И всегда объединился.
Ну, тут дело такое. Как только мы не ходим на Совет Безопасности ООН,
вот,
вот будьте добры, забили на нормальную, так сказать, внешнюю политику, Ну, распишитесь. К вам из Таиланда приедут. Более того, из ФРГ. Вот, так сказать, приехали товарищи, которые, в общем-то, не успели отдышаться.
Руны СС отстегнули.
Да. Ну и вот. Для Южной Кореи самое, ну, конечно, драматический момент – это когда их на этом Пусанском периметре зажали, когда южные корейцы контролировали 10% территории всего-навсего. Все остальное было занято коммунистами. У коммунистов танки, у коммунистов артиллерия, а Южная Корея, она работала по принципу легкой пехоты. Ну, в общем, вот это ничего противопоставить не могли. Но здесь американцы навалились. И вот началась это, собственно говоря, ковровое бомбометание, когда эскадрилья Б-29 просто сметая, ну, просто вот это все, они нарушили всю логистику Северной Кореи. У корейцев решительно нет никаких способов противостоять ВВС. И это вот война воздуха и земли. Война с авиацией и танков. И уже тогда авиация делала танки. Делала.
Вот. В солнечном Вьетнаме, под Сайгоном, он же Хо Ши Мин, там есть такая деревня Ку Чи, где там был, где они нарыли 278 километров туннелей под землей, в которых сидели по 10 тысяч человек, по-моему. А чтобы это прекратить, американцы ничего с этим сделать не могли, они в конце концов пригоняли Б-52 с острова Гуам и бомбили. Бомбы, я не помню, там номинал тонна 5, 12 метров в глубину погружается и соответственно, там взрывается. Так они до сих пор там, эти воронки, с ними ничего не происходит. Там, конечно, ну, джунгли, они не похожи на то, что нам в детстве кажется. Но, тем не менее, там ничего это не зарастает никак. Оплывшие, конечно, но воронки просто гигантские. И что этому противопоставить, я даже не знаю. А ковровая бомбардировка, это же он просто долетел, люки растопырил, и все это там посыпалось, оно полосами такими.
А главное, что это безнаказанно, вдобавок ко всему днем и ночью. Ну, вот. Причем это там силы были совершенно, ну, для этого театра военных действий совершенно потрясающие, потому что ну, на пике. То есть, Лисенман проводит повальную мобилизацию, там этих несчастных южных корейцев ловят, глушат их палкой.
ТЦК, да, корейский.
Вот. Вдобавок ко всему, институт заложников, вся семья, да, вся семья у тебя. В общем, там под ружье поставлены все. Ну, в общем, где-то он 380-400 тысяч поставил под ружье. И примерно, ну, и примерно 150 тысяч американцев. Вот. И всех остальных можно не считать. Потом американцы нарастят свое там присутствие. Ну, в общем, и вот на пике противостояния там, в 1951 году американцы там будут держать порядка 300 тысяч человек. Ну, 250 тысяч точно. Американцы, а у американцев потрясающий вообще опыт проведения десантных операций. Ну, они всю войну, Вторую мировую, только и делали, что высаживали.
Подвозили, отвозили.
Десант. И у нас происходит следующее. У Ичхона, это недалеко от Сеула, американцы высаживают десант, а это сентябрь 50-го года, и одновременно начинают прорыв с периметра. Вот. 25 сентября Сеул пал. Снова, значит, Ли Сен Ман входит в Сеул. Со всеми карателями своими и прочими делами. Вот. Начинается отступление северокорейской армии под непрекращающимися бомбежками.
А вопрос на стороне северокорейской армии, ну, типа, хотя бы приблизительно, сколько там было северокорейских солдат и сколько было китайцев?
Китайцев-то там вообще еще не было.
Еще не было?
Нет, еще не было. Китайцы начинают появляться, когда Чжоу Эн-лай объявляет о том, что если американцы и корейцы, южные корейцы, пересекут 38-ю эту пресловутую параллель, Китай вступит в войну. Американцы решили попробовать. И перешли 38-ю параллель. И вот тут вот, значит, Чжоу Эн-лай летит к товарищу Сталину на Черное море. Мао Цзэдун формирует так называемую добровольческую армию. КНР не вступает вот в войну там, с объявлением, там, с нотами и всем прочим. Просто направляет 270 тысяч добровольцев. На самом деле это боевые части Народно-освободительной армии Китая.
Угу.
Вот. И эти вот 280, ну, 270-280 тысяч добровольцев, они, значит, переходят китайско-корейскую границу. Товарищ Сталин не в восторге от происходящего. Не в восторге. Но товарищ Сталин, в конце концов, к концу 50-го года, то там появляются первые наши реактивные самолеты.
Кому интересно, есть прекрасная книга «Асы Корейской войны». Вот такой толщины. Перечислены все от и до. Кто там чего воевал, кто кого сбил, когда, в составе чего. Добротнейшая книга. Добротнейшая. Рекомендую. Пусть она тут лежит. Так.
В октябре 50-го года Пан Дэхуэй, командующий, значит, добровольческой армией, используя тогда совершенно неизвестную для цивилизованного мира тактику партизанских просачиваний, начинает свое феноменальное наступление. Тогда вот современная война только-только формируется. Мы привыкли, ну, американцы, советские, мы привыкли к наступлению. Это танки, артиллерия, самолеты, и вот мы тут это. А вот так, чтобы на мягких лапках инфильтроваться через речку, тык-тык-тык, потом собраться, потом, ну, в общем, американцы даже и не поняли вообще, что, собственно говоря, произошло. 19 октября китайцы переходят границу, 25 октября китайцы начинают свое первое наступление. Таких наступлений будет несколько. 1 ноября начинается, вот впервые сталкиваются две феноменальные армии. Я обращаю ваше внимание, мы как-то привыкли немножко снисходительно так относиться к китайцам, ну, 20 века, ну, что там за армия?
Uh-huh.
Это была одна из самых боеспособных армий мира, потому что это люди, которые только и делали, что воевали, воевали по-настоящему. У них и с техникой все было нормально, мы им подбросили, плюсом трофеев от Гоминдана досталось выше крыши.
Uh-huh.
Не все оружие было советским, было достаточное количество и американского оружия, потому что американцы Чанкайши передавали огромное количество там боевой техники. 15 ноября Чжоу Эйлай назначается, Мао Цзэдун назначает его главным координатором. С этого момента, вот, собственно говоря, с ноября 50-го года война в Корее становится для Китая государствообразующей. Потому что Корейская война для современного Китая – это, ну, типа, их Великая Отечественная.
Ничего себе.
Да, да. Смотри, какая штука. Гражданская война – это гражданская война, это война братоубийственная, это война брат на брата. Война с Японией, Китай о ней говорит, современный Китай о ней говорит немножко, знаешь как, там ведь Гоминдан воевал. И коммунисты воевали.
Угу.
Но Гоминдан воевал гораздо более масштабно с японцами. Ну, вот оборона Шанхая 1937 года. Это Гоминдан же. А в это время, так сказать, коммунисты, они там в своих зонах ответственности. Ну, а вот уж единое, когда вся страна, сплоченная учением Маркса и Мао, под знаменем, в едином порыве, грудью идет на врага, это первая война 20 века такая, это вот Корейская война.
Угу.
Поэтому Корейская война для китайцев – это чрезвычайно актуальная тема. Специфика такая. К моменту входа китайцев Северной Кореи нет. Пхеньян взят.
Угу.
Северные корейцы прижаты к границе с Китаем. Вот просто прижаты.
Да. Угу.
Вот. Центральная часть Северной Кореи, она гористая такая. Да. Там притаились еще какие-то киммерсеновцы.
Uh-huh.
Но их мало. Основная часть, причем северные корейцы начинают сдаваться в плен, 130 тысяч человек так или иначе было потеряно, там огромное количество убитых, но приличное количество сдавшихся в плен. Собственно говоря, от первоначальной армии вторжения Северной Кореи осталось примерно 15-20%.
Все вот остальные... это да.
Да, и это уже Китай. Китай начинает воевать. Сталкиваются две потрясающие армии. Китайцы начинают вскоре второе наступление и окружают американцев. Вот этих вот героев Ичхона, которые вот там вот десантники все такие.
Да, это, гвардейцы.
Да, да, да. Значит, они окружены у водохранилища.
Это же кино есть, да, я смотрел.
Чусинское водохранилище. Да. Для китайцев это, кстати, обращаю твое внимание, в этом кино корейцев нет.
Так точно.
Зачем?
Я заметил.
Зачем они? А зачем они? Вот. 10-й корпус морской пехоты США окружен у этого самого водохранилища. Мороз до минус 40.
Ого.
И 11 декабря, значит, американцы прорываются.
В этой теплой стране, да.
Американцы, значит, прорываются неким чудом. 6 тысяч там погибло американцев.
Немало.
Обе стороны считают это своими победами. Собственно говоря, вот эта фраза «мы не отступаем, мы наступаем в другую сторону» – это американцы впервые сформулировали именно у этого замечательного водохранилища. Эвакуация для… Американцы считают это какой-то победой своей и всем прочим, потому что они провели блестящую эвакуацию, такой Дюнкерк.
Угу.
По большому счету. Там такой корабль.
Тоже победа.
Да, тоже победа.
Ну, идиотское кино. Ты смотрел?
Да, смотрел. Но с другой стороны, у меня кровь из десен идет. Потому что они могут снимать фильм о своих поражениях, так что хочется встать и спеть национальный гимн.
Ловко.
У них там нет, понимаешь, никаких особистов, никаких обдолбанных комиссаров, ничего этого нет, нету там предателей, ничего нет.
Все
да,
красиво.
Да, все по красоте. Там вот встанет перед нами задача снять какой-то фильм про то, как какую-то армию разгромили, вот, и ни одного героя нет. Значит, мы героем сделаем кораблик. Кораблик. Был такой кораблик, который назывался «Meredit Victory». Это такая, ну, типа яхты там,
да, да.
На 12, что ли, человек. А он вывез 14 тысяч. Ну,
угу.
Челночил. Вот у нас с тобой герой, корабль под названием «Meredit Victory». Американцы об этом в свое время две книжки написали. Они фильм не сняли, по-моему, но книжки написали. Пхеньян, короче, освободили. Китайцы уже. Вот.
Ну, ситуация прямо на грани.
Ну, середина декабря китайцы переходят 38-ю параллель.
Не будем терпеть, да?
Да, так. Да, да. 4 января уже 51 года пал Сеул.
Опять?
Естественно.
Что Ли Сен Ман?
Ли Сен Ман находится в паническом состоянии. МакАртур предлагает нанести ядерный удар по территории Китайской Народной Республики.
Ты какой, а? Так.
Ну, когда Трумэн понял, что МакАртур действительно может, вот, то... МакАртура, вот МакАртур здесь поломал свою, конечно, политическую карьеру. На смену МакАртуру приходит новый американский генерал Риджуэй, который будет командовать, вот, собственно говоря, до конца горячей фазы всего этого дела. А в это время в воздухе идут воздушные бои между советскими асами и, значит, американскими ВВС. Ну, здесь битва цифр.
Там какие-то чудовищные потери.
Мы говорим о том, что... Ну, то есть, 1290, по-моему, так, 1290 самолетов мы сбили, из которых там несколько десятков, значит, Б-29. Американцы не подтверждают там 1250. Американцы не подтверждают 1250 сбитых самолетов. Американцы говорят о том, что сбили несколько десятков, значит, современных американских там. Я не военный историк, вот, я не могу понять, как у них реактивные самолеты были современные и не очень современные. Но, в общем, они говорят о том, что сбили несколько десятков вот суперсовременных американских самолетов, несколько сотен не очень современных американских самолетов.
Это все в корне меняет. Это не считается.
Нашими войсками, нашими летчиками командует к тому времени трижды герой. Он третью звезду там, наверное, получит. В общем, Кожедуб наш ас. Какая нервная система была у советских граждан? Вот представьте себе наше состояние, если сейчас над Украиной наше ВВС схлестнется с американским ВВС. Что с нами будет твориться-то? С нашим эмоциональным состоянием.
Ну, тогда интернета не было.
Тогда не было интернета, и люди были немножко дорогие.
Ну, твари, которые выступали, хихикали, их там нет. Такие твари были и тогда.
Да, ну, это, по-моему, констата такая.
Да.
Мы потеряли, мы говорим о потере 350 самолетов.
Тоже мое почтение.
Ну, так война идет, да. Это же война. Американцы говорят, что они сбили 780 наших самолетов.
Толково.
Ну, в общем...
Ну, вот, даже так мы больше сбили.
Да, конечно. Другое дело, что, значит, Мао начинает использовать... У него было две излюбленные тактики. Первая тактика – это рыба в воде.
Что подразумевает?
Враг наступает, ты отступаешь.
Как рыба.
Да, потому что армия – это рыба. Вода – это мирное население, ну, собственно, ландшафт и мирное население. Враг наступает, у рыбы нет стенки, рыба может…
По-всякому.
Да. Враг мешкается, рыба начинает нарезать круги и тревожит, а потом, значит, враг начинает отступать, и рыба его… Это если врагов больше. А если врагов меньше, то мы используем тактику живых волн. Американцы сходили с ума, когда они непрекращающиеся атаки.
По-русски это теперь называется «Мистер Краш».
Да. Вот. Добавок ко всему, китайцы используют огромное количество своих средневековых наработок. Ну, допустим, они не дают американцам спать.
По ночам. Каким образом?
Обстрелы, а кроме того, гонги, трубы, они в атаку идут под барабаны, гонги и трубы, и все такое прочее. У американцев стволы
перегреваются
у пулеметов. А эти товарищи в резиновых тапочках, значит, американцы говорили, в бесшумных резиновых тапочках.
Да.
Американцы предпринимают вот, тоже какие-то контратаки, там у них был-то «Домой к Рождеству», который кончилось водохранилищем, это замечательное
наступление. Хотели взять к празднику, им Труман приказал.
Да. Это же, кто же не знает этих очковтирателей-то, тупорылых, заградотряды вовсю функционируют у американцев. Потому что цель у американских заградотрядов была точно такая же, как и у советских заградотрядов. Остановить отступление, организовать оборону. Не расстреливать из пулеметов отступающих.
Это все время меня изумляет натурально. Вот эти вот побежали, а вы их, как у Никиты Сергеевича, взяли и из пулеметов всех расстреляли. Так до вас же немцы добегут. Вам-то, вы-то что с немцами будете делать? Вопрос. Силища такая прет. Вместо того, чтобы загнать этих в окопы перед собой, чтобы вас-то не убили. Ну, извините, но на самом примитивном уровне. Ну, вы чё вообще? Я понимаю другое, что политрук бы в этих слабых частях, за которыми стоят заградотряды, вот политрук в окопах пройдет и скажет, отступать нельзя, велено стоять насмерть. Ну, кому непонятно, вон там заградотряд стоит, и вам все разъяснит. Ни в коем случае не бежать. Вот это да. Да, так могу понять. А чтобы всех убили?
Да ну нет, ну это чушь. Итак, ну дальше у нас... Вот, и, давай прекращу эти рассказы про эту корейскую войну, потому что здесь можно до бесконечности об этом говорить. Я просто подытожу.
Давай подытожим. Мы на этом сегодня прекратим.
Да. Американцы, ну то есть четвертое наступление китайское, потом будет пятое наступление. Вот. До 700 тысяч человек уже воевало в этой добровольческой армии Китая. Там уже про корейцев, про северных корейцев довольно плотно забыли.
Забудьте,
ну, потому что не до них. Вот. В конце концов, американцы предпринимают... В общем, 38-я параллель снова у нас становится, так сказать, актуальной демаркационной линией. Потери, которые, так сказать, китайцы там потеряли 400 тысяч человек.
Немало.
Вот, в конечном итоге. Там погибает сын Мао Цзэдуна во время американского бомбового удара.
Как его звали?
Сейчас вспомню. Его звали Мао Аньин.
Мао – это фамилия?
Мао – это фамилия. У китайцев всегда впереди фамилия, а имя второе. Он 25 ноября 50-го года погибает, то ли от артобстрела, то ли от авиационного удара. Источники, так сказать, не могут сойтись. 400 тысяч убитыми, огромные потери в танках. Китай показал себя в деле. Вот. Сравнить, ну, американцы потратили 30 миллиардов долларов на эту войну.
По тем-то временам.
Да. Китай потратил 3 миллиарда долларов. И, чтобы вы поняли, мои хорошие зрители, специфику тогдашнего китайского менталитета, командующий китайскими силами Пан Дэхуэй гордился тем, что американцы потратили 30 миллиардов, а Китай потратил только 3 миллиарда. Да, у нас потери больше, но мы меньше потратили ценных денег, вот, необходимых для
строительства коммунизма.
Коммунизма.
Замечу, имеет глубокий культурный отклик. Кто смотрел художественный фильм «Рэмбо» в оригинале, шериф, который гонялся за Сильвестром, это ветеран Корейской войны, считающий, естественно, что это была настоящая война.
Это настоящая война.
Да, а он настоящий ветеран. Да. А вот этот чмошник, бомж, убийца женщин и детей из Вьетнама, он не солдат вообще. И конфликт там как раз...
Я тут соглашусь с несимпатичным мне шерифом, потому что через Корейскую войну прошел каждый, фактически четвертый призывник Соединенных Штатов Америки.
Ни хрена себе.
Каждый четвертый. Вот. И там были настоящие, ну, 11 крупнейших сражений, сопоставимых, ну, в общем, я не хочу сравнивать с Великой Отечественной войной, но сопоставимых. Сопоставимых. Кроме того, про Корейскую войну мы должны сказать следующее. Вот тут черная кошка пробежала. 50, ну, собственно говоря, к 51-му году было понятно, ситуация патовая. Потому что ни у американцев не хватает сил заколотить Китай, а у китайцев не хватает сил сбросить американцев в океан. Поэтому вот они начали закапываться. Вот началась эта позиционка. Мирные переговоры начались. Мирные переговоры идут, война продолжается. И в принципе, Мао был согласен на некий компромисс с американцами. Но из Советского Союза, первая причина ухудшения советско-китайских отношений, из Советского Союза негласно, но тем не менее, доносится воля Иосифа Виссарионовича продолжать. Раз начали, продолжать. Мы не можем проиграть. После Великой войны мы не можем проиграть эту войну. Продолжать. Но понятно, что в это время формируется НАТО, в это время ФРГ возникает. Американцы с англичанами слепили, значит, ФРГ. И товарищу Сталину было бы интересно, чтобы, так сказать, 300 тысяч американцев находились там, в Корее, не в Европе, не на границе с, так сказать, с советской зоной оккупации, а в Европе. Очень хорошо, что американцы надрываются и воюют за, прямо скажем, не очень нужную нам какую-то, так сказать, этот корейский полуостров. Пускай они там ломятся. Первое, то есть Мао был, не то, что он был согласен, но тем не менее, он в то время был довольно гибок. Но мы сказали, нет, продолжайте. Второе, все, вот эта вот Корейская война помешала Мао захватить Тайвань.
Mm.
Он уже очень, там уже были сконцентрированы все силы вторжения для того, чтобы прихлопнуть этот Тайвань, потому что коммунистическая агентурная сеть на Тайване работала хорошо, и на Тайване, а Тайвань, как ты понимаешь, он по большому счету в 20 веке китайским и не был, он был японским.
Угу.
Американцы отобрали у японцев Тайвань и передали его в качестве подарка Чен Кайши. Там жили китайцы, которые, собственно, никакие не китайцы. Они очень, им очень нравилось жить в составе Японской империи. И здесь прибыли эти беглецы. Вот, мы бежали вдвоем. И понятно, что гоминдановцы, как вот на севере, в Маньчжурии, они также себя стали вести и на Тайване. И Тайвань, там для них это до сих пор является одним из проявлений, так сказать, тайваньского героизма, когда тайваньцы просто восстали против, после, против Чен Кайши. Чен Кайши пришлось это давить, и давить очень жестко. И Мао Цзэдун ждал, что сейчас вот там за фонариком посветит, и мы туда ломанемся. Вот. Но началась Корейская война, американцы, собственно говоря, вводят свой 7-й флот, он там до сих пор у них болтается, и Мао говорит товарищу Сталину, ну, раз мы войну продолжаем, подсобите нам, мы пойдем на Тайвань, нет, с американцами мы воевать не будем. Вы воюете с американцами?
А мы нет.
А мы нет. Это я сейчас излагаю версию, ну, условно скажем, китайскую версию. Да. То есть здесь, а кроме того, советские ВВС не прикрывали на 38-й параллели китайские войска. Советские ВВС старались не покидать зону своей ответственности вдоль границы. Старой границы между Кореей и Китаем. В общем, они недостаточно помогли. А кроме того, все наши военные поставки, они тоже были, так сказать, с неким ценником. Все, понятно, что мы с них ничего не получили. Но китайцы продолжают топить повестку, что, ну, что они, советы за деньги нам помогали, а сами...
Вот так, братья.
Да-да-да.
Вот короче, коммунисты.
Советский Союз в Корейской войне для китайцев – это аналог наших англо-американских союзников во время Второй мировой войны. Вроде союзники, ленд-лиз, но за деньги... И второй фронт они не открывать не хотели. И что-то там хотели, чтобы, значит, Рейх и Советский Союз...
Неэтично себя вели.
Да. Для китайцев Советский Союз до сих пор в учебниках ведет себя не безупречно. Чуть ли не втравил нас туда, что неправда. Значит, оказывал помощь только за деньги, что тоже неправда. Добавок ко всему, гнал нас на убой. Что, в общем-то,
тоже больше неправда.
Неправда. Но для китайской мифологии политической, ну, социально-политической мифологии, мы выступаем в несвойственной нам роли хитрогадких, не очень хороших таких вот упырьков.
В то время как для нас самих-то мы пример благородства, правильности и всякое
такое. А мы доведены, я доведен до такого состояния, что я даже не знаю, что мне лучше, что мне хуже. Смотри, когда мы в бесплатку грудью на колючую проволоку все себя последнее снимаем и отдаем, я считаю нас дураками. Ну, я закавычу.
Да.
Когда мы объявляем ценник и начинаем не очень ловко хитрюшничать, и что-то еще, я тоже считаю себя... Ну, не наше это. Вот так как я до сих пор идеологически разболтан, вот, у меня нет такой, знаешь, возможности идеологически беспощадно рубануть вот, весь разброс моих оценок шашкой. Вот и вот. Вот. Я вот в таком пока плавающем положении, в чем и расписываюсь. Вот. Буду над собой работать. Буду над собой работать. Я не знаю, как вот на месте Сталина я не знаю, как мне себя вести с Китаем. Я не знаю. По большому счету, надо было, конечно, товарища Мао Цзэдуна кончать.
Да.
Вот. Но это не страна Китай. Китай – это материк. Сложнейший, нами абсолютно непонятный, У нас там нормальной агентуры не было, ну, с определенного количества.
Кроме художественного фильма «Офицер». Да.
Да. У нас там главным мегашпионом и мегаполководцем был Блюхер, понимаешь?
Который за это ответил, да.
Да.
В том числе.
В том числе и за это, да. Мы впервые вышли на какую-то такую колониально-постколониальную повестку, а мы со Средней Азией-то справиться не смогли. Мы не смогли Среднюю Азию переварить по нашим советско-социалистическим лекалам. Мы за Кавказье. Ну, какой за Кавказье? Весь Кавказ мы не смогли переварить. Вот сфера проникновения наших оживительных лучей марксизма-ленинизма, искренности, веры и так далее, вот не выходит за ареалы, так сказать, коронных земель Российской империи. Как только мы выходим, мы начинаем лажать.
И нас не слушают. И нас не любят. Да. Это же главный вопрос, который тревожит русских. А на Кубе нас любят? Да вас везде любят. Где-то можно.
По поводу Кубы, когда она возникнет, товарищ Мао немедленно позвонит товарищу Кастро. Реально.
Да.
И спросит, а когда Куба объявит войну США? Братья Кастро, которые сидели на нормальной теме, вот, они сказали, да мы пока не собираемся. Товарищ Мао повесил трубку. О чем тогда? Вот, потом он еще им стал, уже там китайские эмиссары стали, их там много было на Кубе, кстати. Говорит, давайте, что вы тянете, мои хорошие?
Десант на Майами.
Давайте. Тут
видите, залив свиней на оборот. Да.
Вот. Но пришел Советский Союз. И что мы начали делать? Мы начали покупать сахар в 4,5 раза дороже рыночной стоимости и продавать кубинцам, значит, керосин, мазут и бензин. Я совру сейчас, в 4 раза дешевле рынка. Вот. И тоже волновались, а любят ли нас кубинцы.
Не помогло.
Да. Да.
Подведя, так сказать, итог, война в Корее закончилась практически ничем, то есть где с чего начали, там и остановились. Достаточное количество народу из Китая погибло, американцев мы не считаем, нам не интересно. Северных корейцев убили, по-моему, каждого четвертого, да. В ходе боевых действий.
Ну, мы говорим, раньше говорили о 1,5 миллионах, теперь гораздо больше.
Понятно. Каждого четвертого.
Из 14 так называемых королевских фамилий осталось не более 5 фамилий. Поэтому, кого не спроси, Ким, Цой и там еще там 4-5, Хан. Вот. А огромное количество фамилий, вот просто вот фамилий, повседневных фамилий, просто исчезло.
На всякий случай у корейцев это считается, если Ким – мальчик и Ким – девочка, у наших советских корейцев жениться нежелательно, потому что это по фамилии, это родственники, не надо нам.
Да. В общем, большое количество корейских фамилий просто
исчезло.
Просто исчезло. Это одна из грандиозных катастроф 20 века, которые, знаешь, бывают такие вещи, когда, с одной стороны, у нас Вторая мировая война, а с другой стороны, ну, то есть вот тут у нас распиаренные там вот Вьетнам и Афганистан, а все, что между ними, оно осталось нами совершенно не эмоционально не зафиксировано.
Я помню в ельцинские времена, не могу назвать точную дату, когда, в общем, какую-то очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне пригласили китайцев, и там эта ельцинская сволочь стояла, вышел китаец, начал речь говорить о том, что было. И сказал, я первый раз тогда услышал, что по ходу Второй мировой японцы убили 30 миллионов китайцев. Да. Там какое-то хихиканье среди этих наших тварей, там, типа, кто вас там считает и всякое такое. Омерзительно все это выглядело для меня. Натуральное открытие, ну это ж национальная катастрофа, как ни крути, и у корейцев это национальная катастрофа, столько народу поубивали.
Да. Ну, собственно говоря, понятно, что мы уже перебираем, но я тем не менее скажу, вот то, что мы сейчас наблюдаем, да, в Корее, в Северной Корее и в Южной Корее, это же все отголоски этой войны, потому что Северная Корея, она сжалась в экспериментальный кулак советско-китайский, и там невесело. И было невесело, и сейчас невесело. Я не представляю, что там может быть хорошего в ближайшее время. А Южная Корея, она, в принципе, она как Северная, только она кривляется, вынужденно кривляется на вот это, на эту самую демократию. Этот Лысенман, он пойдет на выборы, выборы выиграет. Выборы выиграет так, что, значит, его конкурент помрет. Потом, значит, пойдет еще раз на выборы. Там просто убивали без затей его, так сказать,
конкурентов.
В конце концов, он, значит,
по опасному демократическому
бизнесу. В четвертый раз. Вот. И там такая же ситуация. Если мы просто составим список этих несчастных президентов Южной Кореи, то это просто как банда из Сызрани. Вот. Посажен. Значит, предпоследняя сидит. Ну, в общем, я не буду говорить про эти чеболи, про вот всю эту систему. Отрезайте, это не показывайте.
Да, прекрати, да.
Потому
да,
что да. Это грусть и печаль. Вот три великие страны соприкоснулись острыми гранями. Никто не хотел уничтожения Кореи. Так получилось, что называется. Просто вот сошлись три великие страны. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. И вот на точке соприкосновения этих лезвий оказалась Корея.
Не повезло.
Не повезло.
Да. На этом сегодня завершим.
Печально завершаем.
Это у нас подготовка
да.
к рассмотрению да, культурной да. пролетарской революции. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Евгеньевич.
Ждем продолжения.